Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Новые аргентинцы» о релокации в Южную Америку, поиске друзей, изучении нового языка и даже получении гражданства за 2 года. Ведем этот подкаст мы, релоканты со стажем, Мука Арина и Кокос Николай.
Мяу, котята!
Напомним, что месяц назад мы переехали в Аргентину с 2 котиками и 7 чемоданами. И теперь мы живем рядом с Буэнос-Айресом в городе Сан-Исидро.
А сегодня мы поговорим про самое главное и то, без чего будет очень сложно в новой стране. Конечно же, это язык. В Аргентине испанский язык, и мы его учим очень активно.
А поможет разобраться во всех премудростях испанского, риоплатского, кастильского и даже необычного языка, который называется лунфардо, самая классная училка аргентинского, основательница школы «Лама Мадама», автор учебника по аргентинскому языку
и автор онлайн-курса
для начинающих.
А это мы с тобой.
Тати. Тати, привет.
Ола.
Прежде всего, добрый день. Очень рада, что пригласили меня к вам на подкаст. Для меня это тоже большая честь, поэтому это очень интересно. Новый опыт.
Давай, может, Татьяну разогреем немножко?
Давай.
Начинай тогда.
Придумали, значит, такую историю, что мы будем выяснять. У нас подкаст «Новые аргентинцы». Каждый из нас, кто теперь живет в Аргентине, в некой степени новый аргентинец. И у нас вот первый вопрос вообще, как давно ты здесь живешь? И самое главное, где ты живешь? Потому что я знаю, что ты не живешь в Буэнос-Айресе, как многие.
Но я не живу в Ла Капиталь, но я живу в провинции Буэнос-Айреса. Она прям прилегает к Ла Капиталь, поэтому, в принципе, тут на машине
север или юг?
60 минут до центра доехать. Запад.
Мы такого не знаем еще. Мы вот на севере живем, в провинции Буэнос-Айрес.
А почему не в Капитале, как многие русские?
Я здесь 4 года уже в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Первый год я жила в Ла Капиталь и переезжала. Каждый месяц я меняла локации, арендовала на Airbnb новые места. И с моей кошечкой мы путешествовали ровно месяц в каждом месте, просто чтобы познакомиться с районом. Мне было интересно это в первый год. Даша у меня такая кошка, тоже путешественница. Она приезжала со мной в рюкзачке. Она уже знала, что месяц когда кончается, что если я достаю рюкзак, значит, мы куда-то едем. Она уже усаживалась рядом с рюкзаком, она знала, что сейчас мы поедем. Ну, то есть она спокойно туда садилась, и мы дальше отправлялись. А потом, примерно через год моей жизни здесь, я познакомилась с Пабло, а он живет Ла Матанса, провинция, поэтому потом, когда мы уже с ним съехались, ну, получается, я уехала с Ла Капиталь, поэтому.
Это так мило и про кошечку, и про Пабло.
Да прям такая романтическая история. У нас в нашем подкасте плюс 3 новых котика. Мы думаем, мы вас запишем, наши ряды котиков, потому что мы считаем, мы с Колей котики. У нас 2 котика пушистых.
Путешественники тоже.
Путешественники. Наш хозяин, которому мы арендуем квартиру, котик, нам так сказали. Поэтому мы вас записываем в наши ряды аргентинских котиков.
Пользуясь случаем, сразу маленькая реклама по поводу этого как раз, по поводу Даши, Пабло и его булочной. Как раз скоро у меня выходит книжечка, адаптированная начального уровня для тех, кто только начинает учить язык, но она именно с уклоном на аргентинский вариант испанского языка. Там как раз будет рассказываться там история про Тати, которая живет в Буэнос-Айресе, она знакомится с Паблито, который очень любит печь, но у него нет своей булочной, поэтому он очень грустный из-за этого. А Тати тоже очень грустная, потому что она приехала в Буэнос-Айрес, она давно преподает испанский, но она знает традиционный испанский, а аргентинский вариант ей тяжело понять. Она поэтому тоже очень грустная ходит.
Я уже хочу почитать.
Да, это очень прикольно.
Булочную это в итоге открыли?
Да, но это уже другая история. Приезжайте, кстати, к нашу булочную, называется Касеритас, она прямо с нашим домом.
Ну, как раз мы будем скоро путешествовать по Аргентине, пока нам не дадут прикарию, и я думаю, мы заедем, да.
А у меня тут следующий вопрос рождается. Вот ты сказала, что ты приехала в Аргентину с уже знанием испанского. Вот на каком уровне у тебя был тогда язык, и как сильно тебе пришлось его менять, переучивать уже, как ты сказала, на аргентинский?
И помогло ли вообще, что ты в Аргентине находишься?
Я вообще преподаватель испанского языка и переехала сюда из Санкт-Петербурга. В Петербурге я преподавала в университете испанский язык и, ну, уже давно говорила на испанском, лет 15, наверное.
Обалдеть.
Но когда я приехала сюда, у меня был такой культурный шок. Прикол, когда я вышла еще только из аэропорта. Я когда приехала, ехала сюда, я даже особо не гуглила, не узнавала там про особенности аргентинского варианта, я много особо не знала, про это. Поэтому первое, что я услышала, когда я вышла в аэропорту, как там два служащих переговаривались, и один второму говорит «Че болюдо, ¿qué es eso?» И тогда я в первый раз для себя услышала «Че болюдо», и я не поняла, что это значит. Вот, это было первое, что я услышала. Ну и, соответственно, потом, когда я стала слушать, как говорят здесь носители, между собой особенно. Когда они со мной разговаривали, они старались говорить более такими простыми словами традиционными, не разговорными аргентинскими. Но когда они между собой разговаривали, у меня уши так сворачивались, мне было очень грустно, и я очень мало понимала из того, что они говорят. То есть, ну, где-то первый месяц и два даже месяца мне было очень сложно, потому что, ну, я вообще была никак не подготовлена к тому, что здесь очень лексика сильно отличается, и мне это тут надо было все доучивать. То есть какие-то элементарные слова даже. Сейчас уже, по крайней мере, есть какая-то информация в интернете об этом. Там такие элементарные вещи, как, например, фальда, юбка в Испании, пушера в Аргентине. Но я даже такой элементарщины на тот момент не знала, поэтому для меня даже это было сложно. Там ручка тоже, болиграфо в Испании, здесь биромы. Я вот таких элементарных вещей не знала, и все мне это заново пришлось переучивать, чтобы просто бытовые вещи знать, как называются.
Ну, уже ты прям подвела к нашему эпизоду максимально близко.
Но об этом мы поговорим попозже.
Значит, мы решили наш эпизод поделить на две части. Часть готовил Коля, часть готовила я. Значит, Коля, он у нас подошел с историко-культурного такого подхода. Ему все интересно, как вот образовался аргентинский язык, чем он отличается от испанского. Ну, в общем, это будет его часть. А моя часть, она такая будет очень практичная и больше даже психологическая. С чем сталкиваюсь я, какими проблемами?
С чем тебя и поздравляем.
Спасибо, Коля. Поэтому я сейчас передаю бразды правления наполовину эпизода Коле. Если у меня какие-то вопросы будут, я буду дополнять. Ну, Коля, давай, начинай.
Так, ну, Татьяна, давай сразу введем наших слушателей в курс дела и расскажем им, что такое кастильский язык и риоплатский. Вообще, есть ли разница, что это такое?
Ну, это не совсем корректно вопрос построен. То есть нет такого кастильский язык и риоплатский язык. Кастильский язык, он один. Испанский язык, он один. Но есть разновидности. Вообще язык называют либо «эспаньол», либо «кастельяно», ну или как в Аргентине, на аргентинский манер «кастельяно». И тот вариант верный. Это обозначает одно и то же понятие – испанский язык. Просто есть такие и лингвистические, и политические споры о том, как его называть – «эспаньол» или «кастельяно». Мы не будем в эти дебри заходить, но если коротко, на территории Испании есть не только кастильский язык, но и другие языки, например, галисийский, каталанский язык, поэтому на территории Испании они обычно разделяют и говорят кастильский язык, имея в виду вот как раз тот, который мы учим, или там другие какие-то, каталанские и так далее. То есть будет политически некорректно сказать в Испании, там, я говорю на испанском, потому что это целая страна, а в этой стране есть разные языки, поэтому некрасиво так говорить. Если на территории Испании, то обычно разделяют и говорят кастельяно, потому что есть еще другие варианты. Если говорят о Латинской Америке, здесь, в принципе, нет особой разницы, как сказать кастельяно или испаньол. Понятно, о чем идет речь, но просто есть некоторые латинские страны, в которых, латиноамериканские, в которых предпочитают слово «эспаньол», и такие, как Аргентина, где предпочитают слово использовать «кастельяно». То есть здесь в школах учат «кастельяно», так называется.
То есть я правильно понял, что кастильский — это такой язык, который используется, ну, выше опера, там, который используют писатели, или это неправильно?
Это, да, это стандартный традиционный испанский язык. Есть еще Королевская академия Мадрида, которая как раз-таки следит за чистотой языка, за тем, чтобы не было каких-то там модификаций в нем. Даже эта Королевская академия, она допускает различные варианты испанского языка и то, что в каждой стране есть свои особенности. Поэтому сложно представить, что территория Латинской Америки, и в ней бы говорили все совершенно одинаково, потому что испанский язык, ну, в принципе, любой язык, это такое, как живой организм, поэтому здесь очень важна еще культура, местность, поэтому в каждой стране Латинской Америки есть своя лексика, свои какие-то особенности в произношении, но больше всего, конечно, среди всех вариантов испанского языка выделяется именно риоплатский, Кстати, почему он так называется? Потому что, если мы посмотрим на карту, то река Рио де ла Плата находится как раз-таки между Аргентиной и Уругвай. И вот как раз в Аргентине и в Уругвае говорят большая часть населения на риоплатском варианте. Но надо учитывать, что, например, в Аргентине это не значит, что вся Аргентина говорит на риоплатском. Больше половины населения, но вот остальные все, у них тоже есть другие свои диалекты.
Подождите, тут мы остановимся.
Ну, мы это заметили уже, что диалекты разные есть.
Мне кажется, даже диалект в нашем Сан-Исидро отличается от Буэнос-Айреса. То есть есть вероятность того, что мы сейчас, то, что мы выучим, и приедем в какую-нибудь Мендосу на запад, мы там не поймем, и нас там не поймут? Или все равно как-то мы сможем понять друг друга?
Как я вначале сказала, испанский язык, он все равно один. Поэтому даже аргентинцы и, например, там жители Мадрида, они друг друга прекрасно поймут. Могут не понять какие-то слова, да, лексику разговорную, но когда аргентинец разговаривает с мадридцем, он, естественно, понимает, с кем он разговаривает, и он не будет использовать просто вот эти слова, чтобы они друг друга поняли. А так язык, он, естественно, общий, он один. Отличается в основном лексика, особенно риоплатского варианта. В риоплатском диалекте вообще понять масштаб проблемы, ну, не проблемы, но вот этой истории. Около 10 тысяч слов примерно в риоплатском языке, которых, точнее, диалекте, которых нет в других языках, диалектах.
Так, вы меня немножко сейчас шокируете. Ну ладно, а если говорить, я понял, что риоплатский язык, про него понятно. А если так копнуть поглубже, то откуда вообще произошел испанский? Это какая ветка или веточка, и кто к нему, какой язык к нему наиболее близок?
Испанский язык относится к романской ветке, он происходит из латинского языка, но не из латинского официального языка, на котором там писались документы в Римской империи, а именно народной латыни, то есть язык, на котором говорили обычные люди на улице. Вот из этого языка, из народной латыни, потом образовался испанский язык. И именно вот письменный стандарт, он появился в Кастилии, в королевстве Кастилии, поэтому потом так и стали называть его, да, кастильский язык. И это было где-то в 13-м, начиная с 13 века, образовался именно кастильский вариант.
А какой язык наиболее близок вот к испанскому и к риоплатскому? Я вот слушаю аргентинцев, и там частенько подсказывают у них итальянские слова, по-моему.
Да, было две очень крупные волны эмиграции в Аргентину именно итальянцев, и, естественно, это очень сильно повлияло на аргентинский вариант. Поэтому он так сильно выделяется среди остальных вариантов. В начале 20 века с юга приехали из Италии очень большое количество итальянцев. Но надо немножечко понимать предысторию. То есть они приехали не в пустыню. Они приехали в Буэнос-Айрес, где уже говорили на испанском языке, который использовался как язык торговли, ну и вообще коммуникации с миром. Поэтому им нужно было тоже коммуницировать и понимать, на каком языке говорят местные. И второе, почему итальянский язык не прижился здесь? Потому что кто люди эти были, которые приехали в Аргентину? Это были различные бедные слои населения, которые искали лучшей жизни в Аргентине. Соответственно, они еще были из разных мест Италии, то есть это были разные итальянские диалекты, они не говорили на традиционном, стандартном итальянском языке, его практически никто не знал, они все говорили на разных диалектах, соответственно, между собой им тоже надо было как-то друг друга понимать, потому что они все говорили на разных. Еще тут, в самой Аргентине, был на тот момент самый распространенный андалусийский вариант испанского языка. Соответственно, на тот момент что они придумали? Они придумали такой вариант, как что-то такое испано-итальянское они начали говорить. Это явление стали называть, этот диалект называли коколичи. Диалект этот не просуществовал долго, потом постепенно исчез. То есть только первое поколение итальянцев-эмигрантов, которые сюда прибыли, они использовали его, чтобы вообще всем вместе друг друга понимать. Но потом уже их дети, они уже учили именно испанский язык, потому что там и для того, чтобы идти куда-то учиться, и в армию идти работать, им в любом случае нужен был официальный язык, на котором говорили все, соответственно, они стали учить испанский и итальянский, точнее, вот этот коколич, он постепенно ушел вообще из употребления, но какие-то словечки до сих пор, естественно, очень много слов из итальянского осталось в аргентинском варианте испанского. И произношение, конечно же, очень такое мелодичное, красивое, ритмичное, это все из Италии.
На самом деле это вообще уникальная вещь. Я посчитал, что сейчас в Аргентине проживают 25 миллионов потомков итальянцев, а это на минуточку около 60%. И это вообще очень нелогично, что они говорят по-испански. Какое-то смешение культуры и языков, очень интересно. Но вот что касается итальянцев. Я слышал, что они изобрели очень необычную вариацию языка. Это лунфардо. Там есть такая инверсия букв, насколько я понимаю. И что это и с чем это едят? Ты знаешь про это, про лунфардо?
Да, тоже, кстати, само слово лунфардо, оно итальянского происхождения, от слова ломбардо. Ну, это одна из версий, откуда произошло это слово, что в переводе обозначает ладрон. И жаргон этот, это не язык, это просто жаргон, да, он изначально зародился в тюрьме, заключенные использовали его в качестве кода, чтобы их не понимали тюремщики, о чем они между собой переговариваются.
Кстати, ты просто меня с каждым своим предложением, ты просто меня убиваешь в хорошем смысле
так,
этого слова.
И теперь давайте я с Ариной поиграю в игру. У меня есть 4 слова на языке, на этом говоре лунфардо. Арин, ты по-любому эти слова знаешь,
так.
Но ты должна угадать, что это.
Давай.
Например, готан.
Готан, готан.
Помню, что там есть инверсия букв.
Танго.
Правильно.
О.
Херму.
Херму. Мухер.
Правильно, женщина.
Женщина, да.
И сопе.
Сопе. Песо.
Правильно.
То есть это реально был такой язык? Буквы между собой перестановлены были?
Я все правильно говорю, Татьяна?
Да, это не язык, это жаргон, потому что у него нет своей грамматики, своего ничего нет. Просто некоторые слова либо заменяются местами слога, либо вообще слово меняется на какое-то другое.
А он где-то применяется еще или полностью уже не существует?
В основном только в Лос-Портенес его используют, то есть в Ла-Капиталь, да. Многие слова из лунфардо до сих пор они существуют. Например, такие слова, как бирра.
Бирра,
знаете,
пиво,
что
да?
Такое?
Пиво?
Бирра, да, пиво, да. Чорро.
Колбаска? Нет?
Вор.
Вор.
Гита.
Гита. Это сестра Зиты.
Деньги. Бабло. Лабурар.
Лабурар. Работник.
Работать.
Работать.
Да, работать.
Так, это какой-то пацанский язык, похоже.
Одно из моих любимых слов – киломбо. Киломбо?
Киломбо? Даже вообще нет.
Может, кило? Не знаю.
Ну, это как проблема, или, ну, точнее, более правильно перевести, как геморрой, гемор.
Киломбо.
Прикольно.
Запоминаем. Так, а вот чем риоплатский отличается от классического испанского, вот кроме того, что они говорят «босс» вместо «ту», кроме того, что у них две «эо» — это между «ш» и «ща», и «же», и кроме того, что они иногда говорят не «дос», а «дох».
И «трех».
И «трех».
И «дох миль». Это вообще для нас открытие, потому что мы сейчас учим.
Или это вообще какой-то другой уже язык?
У нас преподаватель по теннису говорит «эхтой лихтен».
«Эхтой лихто».
Все через «хэ».
Да, вы правильно сказали, что, ну, вообще визитной карточкой риоплатского языка является, точнее, диалекта является «вусео», то, что здесь на всей территории Аргентины говорят «вос», «ты» вместо «ту», как в большинстве других стран Латинской Америки. «Шеизмо», явление «шеизмо», когда две «эли» читаются как «ш». Еще, что касается произношения, да, аспирация звука «с», который произносится как больше похоже на «х». То есть вы как будто хотите сказать «с», но произносите «х». Получается,
это как? Если я хочу сказать «с», я говорю «с». А если хочу сказать «хэ», я говорю «хэ».
«Эхкуэла».
Какая еще «эхкуэла»? Подождите, мы выучили недавно слово «эскуэла».
Забудь.
«Эстой», «листо», «дос», «трес». Такие слова мы знаем. Какой еще «х»?
Вообще еще уровень вот этой вот аспирации или проглатывания эссы, он зависит, грубо говоря, от уровня образованности человека. То есть чем человек образованнее, чем он реже использует в речи вот эту вот аспирацию эссы.
Видимо, наш Марио из народа.
Слушай, а это можно сравнить? Вот у нас же есть «г», вот это вот «гуси-гуси».
Да, курянский язык.
Курянский язык.
Я вообще из Курска, и мы там говорили часто «г», я пошел
это
гулять.
Это вот схоже вот между собой вот с этим вот «х»?
Ну, то есть, как будто ты хочешь, готовишься сказать, произнести звук «х», но произносишь «с».
Эскуэла.
Эскуэла.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ладно, Арин, пока ты там в шоке сидишь...
Что касается... Да, то есть произношение — это у нас аспирация звука «с», но тоже это зависит от манеры речи человека, от того, какие у него корни, где он родился, как у него принято в семье было. Но да, на большей части Буэнос-Айреса все-таки очень это принято. Большинство людей используют. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Шиизмо и также еще сесео. Но сесео — это не чисто аргентинская фишка. Сесео — это когда нет различия, как в испанском Испании, между звуками «с» и межзубным «th». Да, вот этого различия нету, поэтому, например, слово «касса», «дом» через как «эссе», да, там «эссе» как «доллар», и «касса», то есть в Испании сказали бы «касса», в Аргентине и вообще во всей Латинской Америке вот эти два слова «касса» и второе слово «касса» через «сета» пишется, они звучат одинаково, только пишутся по-разному. Но это именно вообще на всей территории Латинской Америки. В этом плюс латиноамериканских вариантов, потому что не нужно учить вот это вот «се», «се», да, вот этого нет здесь. Здесь просто «се». Как похоже на русский, поэтому с этим у русскоязычных проблем не бывает.
У меня бывает проблема. Я на самом деле немножко шепелявлю, а может быть немножко, поэтому я не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, мне надо в Испанию уезжать.
Поймут в любом случае. То есть произношение — это у нас аспирация, двойная эли произносится как ш, и явление такое, как сесео.
То есть это самое основное такое, да?
Да, это по произношению. И что касается грамматики, тоже латиноамериканский вариант проще, чем в испанском Испании грамматика, потому что здесь используется меньше времен. Например, прошедшее здесь используется только простое прошедшее время, не так, как в Испании, где есть еще preterito perfecto, как кто английский знает, это похоже на present perfect. Вот в Аргентине это время практически не используется, очень редко. То есть здесь нет разницы, я сегодня покушал или я вчера покушал, это все равно будет коми.
Ну, слава богу.
Подождите, какое коми?
Мы до этого еще не дошли, не переживай.
Подожди, а мы уже выучили вот это вот время.
Выучили экомидо.
Эмос комидо. Это оно?
А, ну вот вы как раз выучили претерито перфекто, которое редко используется в Аргентине, почти никогда. А зачем вы его учили?
Нам так сказали, мы и выучили. А мы везде на нем говорим.
Просто у нас есть, может быть, цель переехать в Испанию года через 3-4.
Да, и мы к ней так задолго решили подготовиться. Так, ладно, продолжаем, Коля.
Просто претерито перфекто, его можно потом доучить, потому что оно как бы не используется. Лучше сразу учить простое прошедшее, на котором тут все говорят. И что касается будущего, тоже в испанском Испании есть футуро симпли, простое будущее время.
Это которое, допустим, жобой, аир, вот это вот, да?
Это конструкция. В Аргентине используется конструкция. Это как в английском, там, I'm going, там, что-нибудь, я собираюсь что-то сделать. Здесь то же самое. Voy a comer, я собираюсь есть.
Фух.
А если в Испании вы бы были, то там есть разделение на конструкцию voy a плюс инфинитив, и есть еще futuro simple, там, например, iré a Argentina, то есть я поеду в Аргентину, iré. Вот это futuro simple, оно в Аргентине почти не используется. Используется в другом значении.
Ну, хоть что-то мы выучили правильно. Коля, продолжай.
А вот по поводу значений как раз. Я тут за несколько дней, которые провел в Аргентине, нашел несколько, ну, смешных для русского уха слов. Вот, например, мы уже знаем охуэлос, блины, пердида, потеря. Есть провинция Хухуй. Не надо мне потом запикивать, Арина, это провинция такая, Хухуй.
Насколько я знаю, в России даже это слово не используется, и на картах пишут Жужуй вместо Хухуй, чтобы люди не смеялись.
Да.
Жужуй?
Да, ну как-то так, да, пишут. А какие есть еще самые смешные, и, может быть, ты поделишься?
Начнем с очень простого слова, которое учится, наверное, в первые дни, когда учишь испанский. Хуэвес.
А, яйца, да?
Уэвос.
Нет, яйца уэвос. Пишется первое, да, ачи, но читается уэвос. А вот есть еще слово хуэвес, оно так и произносится. Хуэвес.
А, через
хота.
Букву х, да? Ага, хота, хуэвес. Я не знаю, что это. Даже нет предположений. Ну, видимо, что-то очень плохо, когда тебе плохо что-то произошло.
Подожди, но самое популярное слово. А мы его еще ни разу не слышали.
Ну, не то, что популярно, но это учат сразу же там на первых занятиях.
Это когда у тебя что-то пошло не так, и ты говоришь «хуэвос». Нет?
Хуэвос — это четверг.
А, точно.
Точно, четверг.
Да.
А мы даже что-то не поняли. Хотя мы знаем хуэвос.
Да, что-то как-то не поняли. Так, что еще?
Мочила.
Мочила. Мочила.
Мочила. Может, напиток какой-то? Как капучино, только мочила.
Это как мочиато, да? Так, у меня нет предположения, что это. Ну, это какие-то мочёные яблоки, видимо.
Рюкзак.
О.
Мучила.
Да, мучила.
Прикольно.
Мударса.
Это возвратный глагол.
Ну, да. Возвратный, да.
И его значение связано с вами. Вы это недавно осуществили.
Переехали.
Переехали?
Да, переезжать, мударса. Если мы сказать, да, получится нос мудамус. Мы переехали, нос мудамус.
Супер, мы это выучим. Нос мудамус.
Нос мудамус.
Одно из самых, мне кажется, вообще страшных слов это слово педераст.
Педераст? Я даже не знаю, я немножко покраснел тут. Не, я знаю, что тут Аргентина это страна победившего гомосексуализма. И чему я, в принципе, очень рад, что тут уважают права всех людей, каким бы они ни были. Но педераст — это что такое?
Педераст — ты попросишь. Ты попросишь, это будущее время.
Так, то есть, если я такое услышу, мне не надо человека бить, да?
Ну, в Аргентине оно не будет особо использоваться. Как я говорила, футуро симпле здесь редко используется. И, например, это два слова, но они вместе все равно звучат, когда говоришь. Миньета.
Миньета. Миньета.
Угу.
Значит, что-то мне дается, да?
Ми. Мой, моя. Миньета.
Моя... А, все, понял. Моя внучка или...
Моя внучка, да. Миньета.
Да, миньета.
Офигеть, ты молодец. Вот это да, я даже не...
Получается, я выиграл 1-0.
Да, чуть что мы не соревновались, ну ладно, тебе будет приятно.
Ну и давайте последнее еще такое тоже жесткое. Проебисты.
Проебисты? Ну это тоже... День вроде тоже хорошо начинался, но закончился не очень.
Это прошедшее время. Ты запретил или запретила?
Проебисты.
Проебисты. И, Арина, бери тогда себе микрофон.
У меня вопросы более прагматичные, более волнующие меня, с чем я сталкиваюсь.
Куда уж прагматичнее, чем мои вопросы.
Действительно, куда уж, коль после Ахойлос и Пердиды. Мы приехали в Аргентину. Мы знали совсем немножко испанского языка, мы учили пару недель. И какой тактики лучше придерживаться, когда ты приехал в страну с новым языком? Пытаться все-таки говорить, ошибаться, переспрашивать, не понимать и чувствовать себя немножечко неловко, а иногда и всегда неловко. Или доучить до какого-то уровня язык, допустим, дома, ну там вот когда ты все находишься с преподавателем, и выходить общаться на улицу, когда уже что-то знаешь.
Однозначно ошибаться. Ошибаться — это вообще очень здорово, потому что как только ты совершаешь ошибку, ты запоминаешь правильный вариант. Потому что пока ты говоришь правильно, ты можешь делать это, ну, случайно, может быть, ты правильно сказала, но как только ты сделаешь ошибку и поймешь, что ты ее сделала, то потом ты уже запомнишь, у тебя уже нейронная связь образуется в мозгу, что вот я сделала ошибку, а правильно вот так. И, в принципе, это касается не только языков. Любая деятельность, которую... мы осуществляем, если мы хотим чему-то научиться, самое главное — это практика. Поэтому тут я всегда рекомендую 10% теории, 90% практики. Выучили два слова, там, два глагола на испанском, сразу же придумали, с каким словом дополнительным можно использовать. Ну, да, любое. Берем, например, hablar. Мы не просто учим слово hablar и как оно спрягается, а сразу придумываем фразу. Yo hablo español real platense. Yo hablo muy bien, yo hablo un poco, me gusta hablar en español. То есть мы сразу придумываем различные фразы с этим глаголом, сразу придумываем, как мы будем его использовать в жизни. И, конечно, сначала желательно учить чисто какие-то такие бытовые вещи, которые вам очень-очень нужны в первую очередь. То есть выходите из дома, идете в магазин, в вердулерия, в овощной, смотрите ценники, сразу же запоминаете, там, как называются там, овощи, да? Именно на аргентинском варианте испанского. То есть то, что каждый день вам требуется, сразу же эти слова берите себе на заметку. Там можно даже прям с блокнотиком идти или в телефон выписывать себе все слова, которые вам пригождаются. И какие-то такие фразы, самые в первую очередь необходимые, когда вы там, ну, то же самое, что купить там, например, да, en efectivo наличными, o tarjeta de crédito. То есть самые такие бытовые вещи сначала запоминаете. Не учите, как в университетах учат географию Испании, а потом приезжают в Испанию и не могут билет купить в автобусе. Не знаю, что сказать.
Тут я Татьяну поддержу, Арина. Помнишь, я недавно давал интервью испанскому телевидению, кстати, на нашей местной ярмарке. Увидели, что это такой иностранец пришел в их Сан-Исидро. И попросили мне интервью на испанском. Ну, а я-то начал там рассказывать, там, кто я такой, откуда приехал. И сказал, что мы бебемос эн Сан-Исидро. И только потом я понял, что я сказал, что мы не живем в Сан-Исидро, а мы пьем в Сан-Исидро. Но теперь я запомнил навсегда, что бебимос эн Сан-Исидро.
А почему Коля везде ходит, говорит «бебемос эн Сан-Исидро», там та-та-та. И нас никто не поправил за 2 недели. Может быть, они, конечно, у них сложилась ассоциация, что приехали русские, только делают, что пьют.
Это же есть такой стереотип.
Ну, есть. Ты его просто подтвердил.
Да, но теперь я знаю, как правильно говорить. Это нормально, ошибаться нормально.
К тому же аргентинцы, они же очень такие добродушные. То есть, когда с ними начинаешь говорить на испанском, неважно, там, пару слов знаешь, они уже радостно тебе помогают. Там. Я думаю, что вы уже столкнулись с аргентинским гостеприимством.
Вообще, нам аргентинцы очень... по духу очень нравится. Действительно, где-то мы там можем стоять, крутиться вокруг здания, к нам может подойти человек, тут же нам помочь, подсказать. Это действительно они очень открытые, очень добродушные. И у меня вот здесь возникает вопрос. Вот мы начинаем общаться с аргентинцами. В магазине у нас вот теннис, массаж. Мы окружаем себя таким общением. Насколько вообще стоит повторять за ними? Потому что, допустим, наш тренер по теннису Марио говорит, как мы уже несколько раз сказали, дох, эхтой. Вот если мы так начнем повторять, это насколько вообще поможет нам? Либо мы выучим какой-то народный аргентинский.
Понятно, что живя здесь долгое время, вы выучите и научитесь произношению именно Буэнос-Айреса. Если вас это смущает, то тогда можете смотреть дополнительно какие-то фильмы, например, именно где говорят на традиционном испанском, чтобы привыкать к такому варианту. Я рекомендую все-таки слушать носителей. Ну, просто обезьяничать, повторять так же до тех пор, пока у вас не начнет получаться все лучше и лучше. Просто даже смотрите какой-то маленький кусочек программы, например, одну фразу услышали, ставите на паузу и повторяете. Вот прям точно так же, прям даже старайтесь жесты, интонацию, все-все-все, вот точно так же. Просто как обезьянки.
А вообще можно выучить язык, условно, на улице? То есть без преподавателя, без школ ты выходишь, чисто лист бумаги, начинаешь повторять фразы. Можно ли вообще, есть ли такой способ изучения языка вот в дикой среде?
Если вы хотите говорить более-менее грамотно, то вам в любом случае потребуется хотя бы базовая грамматика. То есть без грамматики вы далеко не уйдете. Вам в любом случае нужно представлять, как строятся фразы, почему они так строятся. Поэтому все-таки я рекомендую какой-то учебничек почитать, посмотреть хотя бы основы, да, грамматики. Потому что иначе, ну, вы не сможете грамотно разговаривать, если вот будете вот так просто повторять за людьми на улице.
Есть же такая теория, вот ты приедешь в страну, и через год ты вот прям заговоришь.
Не-не, это полный бред. Ну, ты заговоришь на уровне, там, я хотеть есть, и не более того.
То есть все равно, если мы живем в стране, нам нужен учитель, школа, преподаватель, тьютор, можно это назвать как угодно, чтобы... поставить базу.
Да, база в любом случае нужна.
То есть базу мы на улице нигде не найдем.
На улице ты можешь найти собачьи какашки.
На улице ты можешь практиковать свою базу, но не с полного нуля.
А как вообще эффективно учить язык, когда ты находишься уже в стране? Явно же это будет быстрее, нежели чем ты сидишь у себя где-нибудь в Екатеринбурге. Такой, а не почему бы мне не получить реоплатский, например?
Если мы говорим вот с самого начала, то в первую очередь вы, конечно же, учите все фразы, которые вам в первую очередь понадобятся, такие как «Buenos días», «Buenos tardes», «Hola», «¿Qué tal?», «¿Cómo estás?» и так далее. То есть это первое, что вы учитесь, чтобы вообще начать коммуникацию на улице. Учитывать еще менталитет латиноамериканцев и аргентинцев в частности. То есть вы не можете просто зайти, например, в магазин, сказать «Hola» с кислым лицом и пойти дальше. Это будет выглядеть странно и очень некультурно и неприлично. То есть нужно сказать длиннее «Hola», «¿Qué tal?», «¿Cómo estás?», «¿Qué tal tu día?». Ну, то есть... развить немножко, да? На этот вопрос не нужно отвечать. Никто там не будет вам рассказывать, что у него все хорошо, потому что там сегодня с утра вкусно позавтракал. Но в любом случае просто сказать «Ола» — это звучит плохо, некультурно.
Я хочу отметить, когда я пытаюсь официанту ответить, я ему говорю «Muy bien» и говорю ему «И usted?», ну, возвращаю ему этот вопрос, «А вы как?», то они что-то очень удивляются и смеются. «Это что такое? Я что-то не то говорю? Может быть, не надо спрашивать у них?» Просто сказал.
Или не нужно отвечать.
Или не нужно отвечать, или как?
Ну, чаще используется все-таки «вос» и «вос», то есть «а ты, как у тебя дела?». Устед не очень распространено, да, на обращение на «вы». Вообще нормально, то есть «Hola, ¿qué tal, cómo estás?», «Bien», и «вос», «Bien». Все. То есть приветственная часть закончена. Можно идти дальше. Ну, обычно, да, вот человек говорит «Hola, ¿qué tal, cómo estás?», тот второй отвечает и тоже спрашивает «и «вос». Можно уже не отвечать, не все отвечают. То есть, ну, потому что это такие, это не фразы, на которые нужно отвечать, это просто приветствие такое. Но оно должно быть такое немножечко длинное. Просто «Hola» будет звучать не очень. Возвращаемся. В первую очередь вы учите различные там приветствие, gracias обязательно, да, обязательно всегда за все благодарить. Потом уже вы учите в первую очередь те вещи, которые вам, вот лично вам нужны. Как я тоже до этого говорила, что вы идете там в вердулерию, соответственно, вы учите, как спросить. Сначала просто можете в разговорнике посмотреть, как спросить, что вам нужно, да, сколько стоит Quantum Quest и так далее. Идете в банк, что вам нужно в банке сказать. Соответственно, вы изначально набираете какой-то минимальный набор фраз, которые вам везде подходят. Везде вы можете его использовать. И постепенно начинаете наращивать. То есть сначала, если что касается фруктов и овощей, вы учите самые такие первостепенные, которые вам нужны, особенно которые вы любите, вы покупаете. То есть вы не учите сразу 50 названий всех овощей и фруктов, вы учите те, которые лично вам нужны. Потом вы уже можете их нарастить со временем. Ну, то есть одна из ошибок студентов, которые начинают учить язык, они какую-то тему берут, и они пытаются охватить все там, выучить 1000 слов по этой теме. То есть этого не нужно делать. Мы просто берем какую-то базу и потом вот наращиваем очень-очень постепенно на нее. То есть если это тема животных, мы знаем по этой теме самых основных, там, например, там кот, собака и так далее. Еще какая-то тема тоже самое-самое такое основное для начала, да. Не перегружайте свой мозг лишней информацией, потому что мозг все равно будет сопротивляться, он не станет учить миллион слов, которые вы пытаетесь засунуть, а он не понимает, зачем вы их пихаете туда. Если ты, например, не ешь гранат, ну, мозг такой думает, зачем ты хочешь, чтобы я запомнила это слово на испанском, оно мне вообще не нужно, да. Если тебе нравится банан, ладно, я выучу так уж и быть это слово. Банана, да?
И вот у меня такой последний вопрос в моем блоке. Вот по твоему опыту, по опыту твоих учеников, через сколько можно получить первый результат, понимая, что мы живем в стране, у нас есть много возможностей для практики, потому что по опыту меня и моего турецкого языка, который я выучила в Турции, почти до уровня B1, понимание языка мне пришло реально через полгода. То есть я полгода копила в себе, и только через полгода я смогла прям выдавать целые предложения. У меня сложилось в голове то, как вообще этот язык формируется, как он звучит, что куда, где, значит, какие слова последовательность составлять. То есть мне потребовалось полгода. А вот по твоему опыту, твоих учеников, сколько вот нам ждать первого результата?
Как ждун, да, сел и буду ждать. Здесь главное не заморачиваться на эту тему, не думать каждый день. То же самое, как, например, человек, который хочет похудеть, начинает там на диетах сидеть, делать упражнения, и после каждого упражнения подходит к зеркалу и смотрит, стало ли у него пузико поменьше или нет. Вот здесь то же самое. То есть студенты пытаются уже там после каждого занятия, они переживают, ну, блин, ну, у меня ничего, что-то не получается. Ну, значит, я зря сегодня этот урок выучил, ничего не понял. То здесь нужно думать больше так вдаль, да, то есть не думать о том, что я через неделю выучу, буду ли я уже говорить, там, через 3 месяца, например, если я буду каждый день понемножечку заниматься, то, наверное, где-то через 3 месяца я уже что-то смогу, примерно, да, через 3 месяца обычно уже немножечко простыми фразами, не какими-то там Борхеса, но простыми фразами можно что-то уже более-менее говорить. Ну, а так вообще самые элементарные вещи, они уже учатся с первых, да, занятий, то есть просто поздороваться с кем-то, попрощаться, сказать спасибо, это можно сразу, да, выучить какие-то самые такие элементарные вещи, которые вам всегда нужны, сколько стоят, ну, тоже это можно сразу на первых занятиях выучить. Дальше уже вы постепенно будете изучать. Ну, даже уже через 2 месяца и то уже у вас какая-то такая более-менее схема в голове складывается. Во всяком случае, настоящее время, какие-то простые фразы в настоящем времени вполне можно сказать.
Ну и последний вопрос. Как стать аргентинцем? Вот что нам нужно перенять, чтобы быть ближе к этой нации, чтобы что-то у них хорошее взять, чтобы быть похожим на них, потому что люди действительно...
Ну давай, скажи ты это уже. Как стать новым аргентинцем? Что сделать? Что пить? Что есть? Надо ли пить маты?
Целоваться в щёчки.
Целоваться в щёчки.
Есть стейки каждый день.
Какой совет, прямо вот что делать надо каждый день, чтобы стать новым аргентинцем?
Ну, на самом деле, внешние атрибуты, они не настолько важны. То есть, если вам нравится маты, вы можете пить маты. Если вам не очень нравится, то и не обязательно.
Пока не очень.
Осаду, наверное, вам нравится, да?
Осаду мы еще не пробовали.
Но, конечно, нравится. А что там, жареное мясо, почему нет?
Да, аргентинское мясо считается самым лучшим в мире. И вообще, я не знаю, в курсе ли вы, в Аргентине проживает больше коров, чем людей.
Прямо как во многих странах.
Да, а так просто не закрываться в себе, потому что есть, я знаю, очень многие русские приезжают, они начинают просто кучковаться вместе, говорить только на русском языке. Даже я знаю, что есть уже аргентинцы, которым не очень нравятся русские, потому что они вот видят эти все картины, как в ресторан приходят там 20 русских, начинают пить, орать, и не обращать внимания на остальных людей, которые тоже присутствуют в ресторане. Поэтому уже есть такая... немножко негативное отношение ко многим русским из-за того, что их стало слишком много в Буэнос-Айресе, особенно в Ла-Капиталь.
Если уже такой у нас опыт, мы подслушали, как два русскоязычных человека сидели рядом за столом и обсуждали создание русскоязычной ассоциации. И нас немножко поразило, мы описали все наши мысли в нашем телеграм-канале «Новые аргентинцы». Если хотите, наши слушатели, заходите, почитайте. Я считаю, что это неправильно, надо интегрироваться, учить язык, и думаю, мы сможем стать новыми аргентинцами.
Значит, первый совет от нашего первого гостя — это не закукливаться, идти знакомиться, идти общаться, пытаться коммуницировать, выходить вот из этой зоны комфорта, когда у тебя все на русском языке, ты говоришь с русскими на русском языке, у тебя мастер по маникюру русский, массажистка русская.
Кто бы говорил? Ты сегодня пошла к мастеру по маникюру к русскоязычной.
Но массажист, тренер по теннису и преподаватель по испанскому у нас все аргентинцы. Тати, спасибо тебе большое. Я, конечно, первую часть была в шоке вообще от того, какой язык мы теперь учим, но мы стали понимать, откуда что берется, и с удовольствием продолжим его учить дальше. А я еще хочу сказать, что я купила твой учебник по аргентинскому языку, так что буду там тренировать глаголы, потому что база — это ключевое и основное.
Спасибо вам большое, что пригласили меня. Мне очень было приятно с вами пообщаться, очень интересно.
С вами был подкаст «Новые аргентинцы» о релокации в Южную Америку, поиске друзей, изучении нового языка и даже получении гражданства за 2 года. Ведем этот подкаст мы, Мука Арина и Кокос Николай.
Нет, я никакой не кокос. Короче, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте наши эпизоды, ставьте галочки, звездочки, треугольнички, квадратики везде, где вы нас слушаете. Также читайте наш телеграм-канал «Новые аргентинцы», и будет вам счастье.
А следующий эпизод выйдет 15 мая.
Мяу, котята!
Адьос! Чао-чао! Пока-пока!